микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 11 августа в этом выпуске.
Мы понимали, что уголовное дело будет, и понимали, что им не нужно придумывать какую-то логическую связь, им не нужно придумывать правовое обоснование.
Против соратников Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз по обвинению в сборе средств для экстремистской организации.
Наша позиция заключалась также в том, что мало того, что это порочащий характер, такие сведения, так еще статья 275 УК РФ, это шпионаж.
Суд отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову, заявлявшему о связях Навального с ЦРУ.
Мы пришли к выводу, что в 2020 году только на 25 тысяч больше белорусов умерло, чем в предыдущие годы.
Официальные данные об избыточной смертности от коронавируса в Беларуси могут быть занижены в 14 раз. Но начнем с трагической истории во Владикавказе. Прорыв трубы на кислородной станции в клинической больнице скорой помощи привел к смертям в реанимационном отделении, где лежали больные коронавирусной инфекцией. По официальным данным, умерли не менее 11 пациентов. Заместитель главного врача больницы Ляна Гутиева и исполняющий обязанности министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев дали комментарии журналистам. Репортаж с места трагедии Александра Пугачева.
В первые минуты после остановки подачи кислорода погибли 9 пациентов. Еще двое умерли уже после того, как авария была устранена. Все они находились в палате интенсивной терапии и были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Подача кислорода непосредственно в реанимациях отсутствовала 4 минуты. У нас до этого уже стояли, мы предварительно в шлюзах, у нас находились баллоны с кислородом, которые в течение 2 минут были подняты наверх, и все самые тяжелые были подключены сразу же. А потом уже в течение 2-3 минут еще дополнительно подключены были следующие.
Мы считаем, что это системный сбой, разберутся специалисты, сейчас проводится проверка. Будет выявлена причина этой поломки.
Полностью восстановить снабжение удалось только через 14 минут. Ночью в клинику начала поступать помощь от коллег из соседних регионов.
Это Ставропольский край, это Кабардино-Балкарская республика и Краснодарский край. В общей сложности нам завезли 15 тонн жидкого кислорода, необходимого для лечения пациента.
У здания больничного морга в это время собрались родственники погибших. Кармал Масимов рассказывает, что долгое время не мог дозвониться до отделения реанимации, куда несколько дней назад попала его тетя.
Мы с вами звонили, не дозванивались, но потом уже созвонились и сказали, что приезжайте, вот так-то поехали. И нас отправили сюда, вчера сказали, завтра поедете в морг. Все.
Для расследования причин трагедии во Владикавказ из Москвы вылетели сразу несколько комиссий. Из больничных сейфов изъяли всю документацию и договоры на обслуживание кислородной станции. Заместитель главного врача заявила, что прорыв трубопровода случился за час до планируемого запуска в эксплуатацию резервной кислородной линии, которую в больнице начали монтировать только в разгар третьей волны коронавируса.
Передавал Александр Пугачев. Вы слушаете «Время свободы». Против соратников Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз по обвинению в организации сбора средств, как говорится в сообщении Следственного комитета, цитата, «заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации». Практически одновременно с возбуждением этого дела Росфинмониторинг внес основанный Навальным и уже признанный иностранным агентом Фонд борьбы с коррупцией в список экстремистов и террористов. Жданов был директором фонда, а Волков – руководителем сети ныне распущенных штабов Алексея Навального, которые также признаны экстремистскими организациями. Как говорится в сообщении Следственного комитета, 5 августа этого года в интернете был размещен видеоролик с участием Жданова и Волкова, которые, цитата, «заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать команду Навального и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке. Конец цитаты. Ижданов и Волков сейчас находятся за пределами России, где они объявлены в розыск. Против отца Жданова возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий. Он находится под стражей и, согласно заявлениям Ивана Жданова, в последнее время очень плохо себя чувствует. Жданов считает арест отца местью силовиков за его деятельность. С Иваном Ждановым побеседовала Алена Вершинина.
Мы понимали, что уголовное дело будет, и понимали, что им не нужно придумывать какую-то логическую связь, им не нужно придумывать правовое обоснование. Они просто могут возбуждать уголовное дело по любому поводу, и тем более, когда мы запускаем новый фандрайзинг, это такая чувствительная для них тема. Они, наверное, сидят сейчас, отчитываются генералы о том, что мы разогромили ФБК, мы закрыли им фандрайзинг, мы признали их экстремистами, и теперь они вообще не получат никаких денег, они вообще не смогут участвовать в политической жизни России. Они там все за границей где-то сидят. И после этого мы выпускаем ролик и говорим, что а мы продолжаем на самом деле, мы продолжаем, мы создали другую организацию, мы придумали безопасный фандрайзинг, мы будем продолжать выпускать расследование. Конечно, их это лично задевает, и, конечно же, они после этого возбуждают новые уголовные дела, стучат ножками. И эти уголовные дела имеют еще цель, безусловно, за все, всех наших сторонников. Поэтому тут все понятно, вся понятна эта история, почему это делается. Я, кстати, призываю всех наших сторонников тестировать эту систему, проверять, если видят какие-то уязвимости, обязательно нам об этом сообщать, потому что действительно и государство совершенствуется в способах внимания за любыми платежами, так и мы должны совершенствовать свою систему. И пока то, что мы видим за первые дни, мы не увидели каких-то серьезных рисков. Тем не менее, нужно понимать, что какой-то, если человек сам опубликовал в соцсетях информацию о том, что он совершил перевод, и потом еще видно, что он из России заходил на этот сайт, и видно, что у него какой-то странный перевод уходил с его карточки, то, конечно же, его можно таким образом отследить. Но мы поэтому и призываем пользователей быть максимально аккуратными и выбирать самый безопасный способ. Мы там предложили на сайте 3 способа. Сейчас самый безопасный, безусловно, криптовалюта. Система перевода с карточки на карточку, она безопасна, если пользователь сам немножечко предпринимает действия, ну, например, не публикует информацию, что он сделал прямой перевод. И PayPal, который нельзя использовать непосредственно из России, потому что вот это система, которая может выдавать данные. Мы видим большое количество пожертвований из-за рубежа от диаспоры, от людей, которые находятся за рубежом. И это нормально совершенно. Мы все время в течение жизни ФБК, в течение 10 лет говорили, что мы там отслеживаем каждое пожертвование, и мы крайне внимательно к нему относимся, не дай бог он будет из-за рубежа, потому что мы хотим показать, что мы финансируемся только от граждан, находящихся на территории России. Но после того, как они наклеили шаблон «иностранный агент», лейбл «иностранный агент» буквально на каждого, без всякого законного основания, ну и плевать на то, что они там требуют от нас соблюдать какие-то правила. Мы их соблюдать не будем и не будем вешать ни эти флажки никакие на агент, и не будем заботиться о чистоте каждого, прям каждого мелкого перевода. Без разницы, люди хотят там пожертвовать из-за рубежа, никаких проблем с этим нет.
Что для вас с технической точки зрения означает, что вас включили в этот список террористов и экстремистов?
Я думаю, что, безусловно, они возбудили уголовное дело для того, чтобы еще проводить какие-то обыски в России, пугать родственников и еще как-то, может быть, блокировать наши счета непосредственно, которые остались еще в России. Это понятные неудобства, неприятности. И для того, чтобы еще попугать пару жертвователей, я думаю, что они найдут, попытаются найти и попытаются их запугать уголовным делом, что максимально неприятно. Но в таком любом случае мы окажем, конечно же, всю помощь людям, которые от этого могут пострадать, но я не думаю, что это будет массово.
Вы видите какие-то еще дополнительные риски, которые могут понести люди, которые поддерживают умное голосование в России, кто поддерживает вас так или иначе? Потому что Чиков порекомендовал всем почистить свои соцсети, удалить все, что только можно, либо даже свои аккаунты, но, тем не менее, не все готовы, не все знают, не все понимают эти риски. Или все-таки сейчас уже машина и маятник этот разогнался на максимальный, в принципе, все, что они могли вам предъявить с формальной юридической точки зрения, они уже вам предъявили, и больше вам опасаться, и вашим сторонникам опасаться нечего.
Нужно понимать, что их совершенно не интересует сейчас формальная юридическая сторона. Они совершенно ушли, оторвались от реальности, и они могут возбуждать уголовные дела даже при полном отсутствии логики. Ну, например, сегодняшнее возбужденное уголовное дело, оно же продолжение деятельности Фонда борьбы с коррупцией и штабов Алексея Навального. При этом мы же прямо сказали, мы создали другие юридические лица, которые не признавал никто экстремистскими организациями. Но их не смущает вот отсутствие такой логики, пробел, что другие организации не признаны экстремистскими. И поэтому они, конечно же, будут возбуждать уголовные дела по любому поводу, но это не повод. Конечно, нужно принимать меры безопасности, нужно скачивать средства обхода блокировок, нужно заботиться о том, чтобы быть максимально невидимым для государства. Конечно, юристы, адвокаты скажут, что идеальный клиент – это тот, который либо попал под трамвай, либо уехал за рубеж, чтобы никаких забот от него не было. Можно пойти, конечно, по этому пути, но те, кто не принял для себя такого решения уезжать за рубеж, могут оставаться и продолжать жить нормальной жизнью, понимая, что есть такие риски, но понимая, что, честно говоря, они небольшие сейчас вот для обычного человека, который просто заходит, пользуется Твиттером, ретвитит какие-то новости, риск ничтожен. Нас, конечно же, сильно отвлекают эти уголовные дела, это преследование и начавшееся давление с начала года после возвращения Алексея Навального. Безусловно, нам нужно было время, пару месяцев, чтобы перестроиться, чтобы выйти на обычный наш режим работы. Это заняло, по моим оценкам, примерно 2-2,5 месяца, но, тем не менее, мы выходим обратно на нормальный режим работы и идем по плану, как планировали с умным голосованием. Сейчас подбираем кандидатов.
С бывшим директором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Иваном Ждановым беседовала Алена Вершинина. А Пресненский суд Москвы отказал самому Навальному в его иске к Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства. Пресс-секретарь Владимира Путина утверждал, что с Навальным, цитата, «работают специалисты ЦРУ». Еще одна цитата: «все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Конец цитаты. Навальный заявил, что Песков сказал неправду, подал в суд и потребовал опровергнуть эти слова. Рассмотрение иска прошло без участия истца и ответчика. С адвокатом Алексея Навального Валерией Аршиновой после суда побеседовал Иван Воронин.
Дело Навальный против Пескова Пресненский суд Москвы с июня откладывал дважды, надеясь получить объяснение ответчиков. Помимо Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, это информационное агентство ТАСС. В нем процитировали заявление Пескова, сказавшего, что Навальный связан с ЦРУ. На брифинге 1 октября 2020 года Песков в частности заявил, цитирую: «с больным работают специалисты ЦРУ. Все, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация. А также лучше, если эта организация будет вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими коллегами, СВР, ГРУ и другими спецслужбами». Навальный через адвокатов подал в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовав опровержения на официальном сайте президента kremlin.ru. Несмотря на требования суда, свои объяснения Песков так и не предоставил и к третьему заседанию 10 августа.
Поступал отзыв, и каждый раз участвовали Книтар ТАСС. Они возражали против удовлетворения исковых требований, сказали о том, что это было индивидуальное интервью Пескова им, и они лишь процитировали слова. Но они считают, что в данных словах порочащих сведений нет. Хотя наша позиция заключалась также в том, что мало того, что это порочащий характер, такие сведения, так еще статья 275 УК РФ, это шпионаж, практически идет обвинение Навального в сотрудничестве со спецслужбами.
Песков обвинил Навального в сотрудничестве с иностранными спецслужбами, не приведя никаких доказательств. Свое заявление пресс-секретарь президента сделал после того, как Навальный прямо обвинил Путина в причастности к отравлению. С марта Навальный в исправительной колонии в городе Покров, Владимирской области. Его задержали, как только он вернулся вернулся в Россию после лечения в Германии. Свое решение суд вынес в отсутствие истца и ответчика, отказав в иске. При этом на заседании огласили лишь резолютивную часть, то есть пока неизвестно, чем именно руководствовался суд.
На самом деле, мне как юристу очень интересно посмотреть, с чем судья обоснует, потому что подобная категория дел, она в основном строится на экспертизах. Но в данном случае экспертиза не нужна была, потому что здесь явное утверждение о факте, факте действия сотрудничества со спецслужбами. Что судья напишет и чем она докажет, что это правда или неправда, будем ожидать в решении.
Текст решения адвокат будет ожидать около месяца. После этого подача документов на апелляцию. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Этому Шахназарычу, Володе моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает.
Александр Лукашенко вновь дал уклончивый ответ на вопрос о возможности признания Минском Крыма территорией Российской Федерации. Но об этом чуть позже, а сейчас вернемся к теме выборов в России. Во вчерашнем выпуске «Времени свободы» мы рассказывали о попытках снять члена партии «Яблоко» Льва Шлосберга с выборов в Государственную Думу из-за жалобы на него в связях с экстремистской организацией. За восстановление статуса кандидата на выборах пришлось бороться еще одному известному яблочнику Борису Вишневскому. В то же время бывший директор общественного движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров, находящийся под арестом по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией, сохраняет свой статус кандидата в депутаты Думы от «Яблока». Он внесен в избирательный список партии по Краснодарскому краю. Ранее, уже будучи арестованным, Пивоваров обращался с открытым письмом к основателю «Яблока» Григорию Явлинскому с призывом включить его в избирательный список, несмотря на предъявленные обвинения. Соответствующее решение было принято на съезде «Яблока», хотя соратники Алексея Навального в список партии не попали. О том, как Андрей Пивоваров собирается вести избирательную кампанию и наносит ли ущерб интересам «Яблока» его нынешний статус, Алексей Александров беседует с соратницей Пивоварова Татьяной Усмановой, которая будет вести его избирательную кампанию.
Расскажите, какие последние новости вы получили от Андрея, как он себя чувствует, какое у него состояние здоровья?
Состояние здоровья прекрасное. Андрей увлекся спортом, это мягко скажем. Он занимается по 3-4 часа в день, и, в общем, это основной досуг, который ему там сейчас доступен. К нему несколько раз в неделю ходит адвокат, поэтому мы уверены в том, что с ним все хорошо. Условия содержания нормальные, он на них не жалуется. Там очень мало книг, это правда. Местная библиотека, она довольно скудная, но я ему заказала сейчас огромную библиотеку через издательство, и поэтому теперь он может читать. И выбор просто огромен. Читает сам, делится со своими сокамерниками.
А как вообще удалось добиться того, что партия «Яблоко», зная, что Пивоваров в изоляторе, все-таки внесла его в свой избирательный список?
Я не согласна со словом «добиться», потому что все же это было решением партии «Яблоко». Мы вели переговоры с ними, начиная с декабря-января прошлого года. У нас было очень много встреч, и у нас были договоренности на одномандатный округ в Москве. Последний округ, который мы обсуждали, был Преображенский, где сейчас Алена Попова выставляется. После того, как Андрея арестовали, партия «Яблоко» прекратила с нами все переговоры, именно поэтому Андрей написал открытое письмо к Явлинскому, после которого он и был зарегистрирован.
Сейчас список партии «Яблоко» будет иметь пометку о том, что он аффилирован с иностранным агентом. При этом избирком не допускал до выборов Льва Шлосберга, вчера мы об этом узнали точно, и Павла Грудинина из КПРФ. Вы не думаете, что вообще эта регистрация была возможна ровно для того, чтобы список «Яблока» вот эту маркировку получил?
Вы знаете, а тут такой вопрос неоднозначный. Насколько эта маркировка играет в плюс или в минус. Список партии будет огромен, как вы знаете, это целая такая простыня, что называется, и лишь партия «Яблоко» там будет выделена. Поэтому взгляд избирателя так или иначе будет к ней прикован. Это первое. А второе, я думаю, что для такого ядерного электората партии «Яблоко» эта пометка иноагента, она не несет никакой негативной коннотации. А те новые избиратели, которые теоретически могут к ним прийти, ну, наверное, не в курсе того, что «Яблоко» позиционирует себя как оппозиционную партию, которая выдвигает независимых кандидатов. И поэтому эти слова об иноагентстве тоже не несет ничего плохого.
А по-вашему, нет ли риска снятия вообще всего списка партии «Яблоко», может быть, непосредственно перед выборами?
такой риск всегда есть. Я могу сказать, что даже по регистрации Андрея мы прошли какие-то несколько кругов ада, несмотря на то, что он третий в номере по списку в Краснодаре. Это абсолютно непроходное место. Для того, чтобы Андрей попал в Госдуму, Яблоко должно набрать в Краснодарском крае 35% вместо 0,96, которые они набрали на прошлых выборах. Поэтому что будут творить в ЦИКе дальше, в ЦИКе в Минюсте, кого будут снимать? Думаю, что могут. Вот сейчас Шлосберга, Вишневского снимают. Дальше посмотрим.
Вы будете вести кампанию Андрея Пивоварова. Как это будет возможно в СИЗО?
В первую очередь кампания будет в интернете, именно потому что Андрей как кандидат не может проводить офлайновые встречи, не может появляться перед избирателями. Поэтому мы уже сейчас записываем ролики, нам помогают друзья Андрея. И очень многие слова, которые хочет сказать Андрей, мы будем озвучивать, передавать вам голосами других людей.
С соратницей бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова, правозащитницей Татьяной Усмановой, беседовал Алексей Александров. Время свободы. Мы уже не раз обращали внимание на высказывания Александра Лукашенко по поводу признания Минском Крыма территорией России. В частности, на его обещание рассмотреть возможность установить прямое авиасообщение между Белоруссией и Крымом. Все эти высказывания и заявления так и не были подкреплены никакими конкретными делами со стороны Лукашенко. Заговорил Лукашенко о Крыме во время своей пресс-конференции в годовщину президентских выборов 2020 года. Давайте посмотрим. Слушаем без всяких комментариев.
Я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет. Хоть меня многое связывает, Будапештская декларация, помните, мы ее подписывали? Назарбаев, Ельцин, Лукашенко, Клинтон. Клинтон, по-моему, тогда был. Тони Блэр или кто там в Великобритании был. Кто-то там еще. Мы подписали, почитайте. Моя подпись там стоит. Но я и через это переступлю. Украина на это, вон видите, что творит. У меня руки развязаны.
Говорил Александр Лукашенко, к такому заявлению можно, конечно, относиться с иронией, даже сарказмом, задаваться вопросом, сколько времени Кремль, от которого режим Лукашенко находится в серьезной экономической зависимости, будет терпеть такую изворотливость. Куда серьезнее выглядят обнародованные группой белорусских хакеров данные о том, что избыточная смертность от коронавируса в Беларуси в 14 раз выше официальной статистики. Мой собеседник – журналист-расследователь телеканала «Настоящее время» Андрей Сошников. Андрей, совсем недавно вы писали о том, как группа белорусских хакеров, объявившая о поддержке протестующих в Беларуси, которая называется «Киберпартизаны», взломала массив данных со всеми персональными данными белорусов. Речь идет об информационной системе «Паспорт». Сейчас вы опубликовали расследование о том, что по данным этой группы избыточная смертность от коронавируса в Беларуси занижена более чем в 14 раз. На основе каких данных сделаны эти выводы? И удалось ли вам проверить правдивость этой информации?
Нам предоставили выборку из 1 400 000 белорусов, которых не стало между 2010 годом и мартом 2021. То есть это огромная таблица, которая даже не открывается в Excel, ее нужно специальной программой открывать, где полные фамилии, имена, отчества, даты рождения, номера документов этих людей. И, соответственно, из этого можно было построить график и посмотреть количество людей, которые погибли или умерли в 2020 году сверх прогноза на основе предыдущих лет. У нас на сайте есть график, где, в принципе, наглядно это показано. Не так просто это объяснять словами, но мы пришли к выводу, что в 2020 году только на 25 тысяч больше белорусов умерло, чем в предыдущие годы.
Скажите, а вот эти данные были вам предоставлены группой «Киберпартизаны» или вы сами каким-то образом обратили внимание на то, что в том массиве данных, которые они взломали, такая информация содержится?
Нет, ну у нас нет всего массива данных информационной системы «Паспорт» белорусской, и это хорошо, потому что Это колоссальный объем информации с персональных данных, которые очень интересуют мошенников. И мошенники, конечно, будут стремиться получить доступ к этой информации, а также спецслужбы разных стран. Но когда хакеры предложили нам именно массив людей, которых уже нет на этом свете, а значит, что против них нельзя применять мошеннические схемы, а значит, что они не могут быть интересом объектов спецслужб, мы, конечно, согласились, и они просто нам прислали этот материал, который я уже сейчас удалил со своего компьютера.
А вы консультировались с какими-то сторонними экспертами, анализируя эти данные?
Да, мы показали эти выкладки Дмитрию Кобаку из университета Тюбингена. Это один из ведущих специалистов по избыточной смертности. Он вообще эксперт в анализе данных, и он вместе со своими коллегами смотрит, как в разных странах больше людей умирает во время эпидемии, во время пандемии, по сравнению со средними показателями предыдущих лет. Так вот, он на основе косвенных данных пришел к такому же выводу о тысячах погибших еще в 2020 году. Он пришел к этим выводам еще в марте, но у него были косвенные данные, у него не было всей статистики, и мы ее таким образом подтвердили. Теперь уже можно точно говорить и на основе косвенных данных, и на основе реальных данных, что в Беларуси очень высокая смертность, самая высокая в Восточной Европе, избыточная смертность, и власти скрывают усиленно эту информацию от общества. Последний раз Белстат делился статистикой о смертности в июле 2020 года.
Данные вот этой статистики последней, официальной, каковы они, вы знаете?
Там тоже наблюдается рост. Белстат делился статистикой до второго полугодия 2020 года. Осенью начался резкий скачок смертности. Он начался во всех странах. Он связан с холодами, а также появлением новых штаммов коронавируса. И после того, как статистика резко пошла наверх, Белстат перестал публиковать эти данные. Вы их не найдете ни на сайте статистического агентства белорусского, ни на сайте ООН. И по-прежнему власти утверждают, что 2500 человек умерло в Беларуси от коронавируса. Но если мы возьмем, например, декабрь 2020 года, то там 17 тысяч человек умерло, в то время как в среднем в предыдущие месяцы где-то в районе 10 тысяч.
И при этом власти заявляют, что фактически эпидемия коронавируса в стране побеждена.
Да, и Лукашенко говорит, что он принципиально не будет делать прививку. Хотя бы мог, как другие мировые лидеры, показать бы населению, что это может быть полезно. Были еще косвенные всякие свидетельства о том, что кладбища разрастаются в Беларуси. На это обращают внимание только критики системы.
Данные об избыточной смертности в Беларуси от коронавируса мы обсуждали с журналистом-расследователем телеканала «Настоящее время» Андреем Сошниковым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».